Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин. Сегодня звукорежиссер Александр Цернес и мой помощник Константин Никишин, который мне помогает в выборе и в подготовке музыкальных файлов, и мы втроем постараемся, чтобы вам с нами было интересно. А начинаю я свою передачу, как всегда, с чтения очередной главы из моего романа «Хроники города Лионска», и это глава 15, называется она «Парад». Надо сказать, город после лестного предложения нашего мэра словно взбесился. Все ходили возбужденные, дамы только и обсуждали, что надеть на гранд-шоу. День обещал быть теплым, 23 градуса. Флористы получили из администрации мэра задание украсить Дивногорский луг с большой помпой и принялись за работу. Строили триумфальную арку, оформляли ложу для мэра, в общем, придумывали большую красоту. Эскизы весь город пересылал друг другу по интернету, и все дружно восторгались. Луг довольно ровный, без рытвины канав, к нему есть удобные подъезды, и весь город прикидывал, как и с кем туда ехать. Левчиков видимо-невидимо, но парковку организовали с четырех сторон, и проблем не предвиделось. Наконец, долгожданное воскресенье наступило. К половине 12-го уже большая часть обремененных левчиками горожан прибыла на луг и начала располагаться на плоскости. Там все было по части дислокации предусмотрено, луг разбили на округа, бойкие мальчишки разводили публику на нужные пункты, а когда натикало без 10:12, то, кажется, буквально все уже заняли свои места. Действо было устроено так, что шествие проходило перед триумфальной аркой, рядом с ней приладили ложу для мэра и его гостей, а на периметре, огороженного цветочными гирляндами луга, для шествующих открыли нарядные киоски с напитками и едой. Без 5:12 подкатили машины начальства, и мэр в окружении человек 20, вполне симпатичных и дружелюбных, вошел в свою ложу. Я вам рассказываю все так подробно, потому что смотрел за происходящим по телевизору. Я в тот день был еле живой. О том, чтобы идти на луг, не могло быть и речи. Да и с Мариком и Валерией Петровной в последние 2 дня мы не перезванивались. Я знал, что все заняты приготовлениями к параду, и сидел дома тихо, не высовываясь. Мэр встал под аркой и начал говорить свою короткую речь. Только я не узнал его. Он не был похож на того, с кем встречался Марик, и на того, кого описала звукорежиссерша Тата. Правда, он оказался тоже маленького роста, но только лицо у него было довольно миловидное, даже красивое, с правильными чертами, волосы темные и очень густые, жесты строгие, голос причесанный, интеллигентский, речь мягкая, не агрессивная, говорил он без всякой бумажки. «Дорогие лиончане», – сказал мэр, – «как приятно, что вы так дружно отозвались на наше приглашение. Это означает, что мы друг другу доверяем. Как красиво выглядят ваши питомцы, какие у них умные глаза, красивые шкурки, какие пушистые кисточки на хвостах, и как красивы их хозяйки. Я давно слышал, что лионские дамы отличаются безупречным вкусом, но сегодня вы, кажется, превзошли самих себя. Не только каждая из вас блеснула изяществом, но и все вместе вы являете чудесное зрелище, от которого взору не оторваться. Я не хочу отвлекать ваше внимание надолго, не мне сегодня принадлежит главная роль. Я с удовольствием открываю торжественный парад левчиков. Желаю вам счастливого дня, левчики, украшения Лионска». Мэр отошел в сторону, и шествие началось. Тут трансляцию отключили, и диктор по ТВ сказала нам, что репортаж о параде покажут в новостях в 15 часов. Я выключил ящик и решил позвонить Марику, чтобы услышать его комментарий о внешности мэра. Его мобильный не отвечал. Дома у них тоже никого не оказалось. Валерия Петровна трубку мобильника не брала. Я прилег и решил дочитать новый перевод «Гамлета». Там мелькало что-то ценное. Читал я, читал, да и заснул. Проснулся от резкого звонка телефона. Глянул на часы, да уже 2. «Ханя, что у вас там происходит?» Соня просто кричала в трубку. У нас прекрасный солнечный день, парад лёвчиков на Дивногорском лугу. Я тебе заранее все рассказал. Ты сошел с ума. Какой парад? Включи Евроньюз. Там без перерыва показывают что-то страшное из Лионска. Соня, там так красиво все оформили. Ты что, спал? Проснись. Включи Евроньюз. Я с трудом встал со своего дивана и включил телевизор. По Евроньюз показывали нечто в высшей степени странное. Молодые люди в камуфляжной одежде и в масках ходили по лугу и поднимали с травы распластанных лёвчиков, которые, по-видимому, внезапно заснули. Рядом с ними валялись люди, тоже спящие. Солдатня обращалась с животными бережно, аккуратно. Каждый нес по одному лёвчику. Куда они их несли, пока было не видно. Запись шла без комментариев под рубрикой «Breaking News». Солдат, когда показывали луг целиком, ходило по этой спящей массе не меньше 200. Задействованность просчитывалась легко. Потом показали, куда несли наших зверьков. На отдельной парковке стояли грузовики с закрытыми кузовами. И в них складывали лёвчиков. Повторяю, грузили их с осторожностью, укладывали каждого на бочок, без тесноты, даже гривы приглаживали. Когда машина заполнялась, грузовик уезжал. Нам показали, как собрали всех лёвчиков, как уехали все грузовики. Потом камера вяло прошлась по лежащим людским телам и отключилась. Осознать это было невозможно. Я рефлекторным жестом включил радио. Около часа назад на Дивногорском лугу произошло событие, которое можно назвать локальной катастрофой. После исчезновения мэра и его подручных над лугом пролетело несколько вертолетов. По-видимому, они распыляли какое-то вещество, которое погрузило в глубокий сон и людей, и животных. После этого на лугу появились солдаты, которые с большой деликатностью перенесли спящих лёвчиков в подогнанные грузовики. Машины уехали в неизвестном направлении. Тут на радио заиграла музыка, какой-то марш, при том, что на Волге музыка как таковая днем не звучит никогда. Она оборвалась на неожиданном месте. Экстренная новость. Объявление от администрации мэра. В городе Лионске вводится военное положение, назначается комендантский час с 10 вечера, все увеселительные мероприятия отменяются, работа детских садов, школ и вузов временно прекращается. Об отмене военного положения будет сообщено дополнительно. И опять включили музыку, какую-то песню Дунаевского. У меня зазвонил мобильный. «Генрих, это я, Сёма». Радиостанцию «Волга» фактически закрыли. Нас всех попросили пока что идти по домам. А куда еще идти? Все кафе закрыты, негде сесть выпить чашку кофе. Сёма, спасибо тебе за звонок. Если что, не сочти за труд звякнуть. Пока. Я выключил радио и подошел к окну. Середина дня, воскресенье, на улицах ни одного человека. Что Марик был прав, и Лионск закончил свое славное существование. Что мне делать? Что делать нам всем? И куда увезли лёвчиков? Городской телефон зазвонил. Соня. Ханя, ты видел? Да, я видел, Соня. Но я еще и слышал наше радио. Объявили военное положение. Теперь надо ждать, когда проснутся люди на лугу, и что они будут делать. Как хорошо, что твои лёвчики успели умереть, Ханя. Соня, обойдись без вульгарности. Ну хорошо, это к слову. Ты мне скажи, там Гиду нигде не проявлялся? Ах, Соня, лучше бы не проявлялся. Он в ближайшем окружении мэра. Это ошибка. Этого не может быть. Откуда ты взял? Никаких ошибок. Ты его найдешь без труда. Кстати, занятия в университете отменили до поры до времени. Это мне на руку. Я сегодня же вернусь. До скорого. Пока. Кому я в городе не звонил, ответа не было. Где-то в 5 мне позвонила Лена Линкс и зарыдала в трубку. Она с трудом подбирала слова и просилась ко мне в гости, но я сказался больным и отвертелся от ее визита. Мне не хотелось видеть никого. Я сидел и слушал своего Сент-Коломбо. И такое от него делалось равнодушие ко всему ужасному, что можно было все-таки жить дальше». Thank you. Да, вот такая глава сегодня страшноватая. Между тем, сегодня в православном мире Пасха, и все, кто празднует этот праздник, я с удовольствием поздравляю, потому что Пасха – светлый праздник, надо прожить страстную неделю от вербного воскресенья до Пасхи, чтобы пройти через все страсти Христовы, четверг и пятницу, а суббота, которая как бы открыта, и с субботы на воскресенье в эту ночь происходит воскресение Христово, и это тот свет, который мы с вами все больше и больше видим вокруг нас. Несмотря на то ужасное, что вокруг нас происходит, мы все равно в этот свет не можем не верить. И сегодня моя передача, она, конечно, связана и с Пасхой, но и связана и с пандемией, которая в этом мире разворачивается. Пандемией, которая уносит человеческие жизни. И Италия стала той страной, где очень много людей погибло, гибнет каждый день до сих пор. И поэтому я решил попробовать соединить красивое с страшным. И в первой части передачи мы с вами будем слушать арии, итальянские арии. И это фрагмент диска, который называется «Тенориссимо». На этом диске собраны от каждого по одной арии самых выдающихся теноров мира 20-го, ну и теперь 21 века, но скорее 20-го. И это арии разного времени, но мы с вами будем их все подряд слушать от Беньямина Джильи до Пласида Доминго. Начнем мы с Беньямина Джильи, великого тенора, тенора, который был супертенором, можно сказать, тенором эпохи, и очень долго он как бы царил, был человеком, который отдавал себе должное, что называется, очень себя ценил. Виллу он себе построил, в которой было 60 комнат. Он был любимым певцом Бенито Муссолини, снимался во многих фильмах. В общем, это человек, который делал лицо эпохи. Давайте послушаем в исполнении Беньямина Джильи, и это запись 1919 года, арию из оперы «Понкьелли Джоконда».
Oh, d'allora, l'onda bacia l'orizzonte. Qui nell'ombra, oh io mi piaccio con la
Я думаю, вы сумели оценить мясо этого голоса, естественность, пение, магию. Конечно, Беньямин Джилли пел самые разные партии, и именно поэтому мог и считаться главным тенором. Но иногда в его жизни случались и оказии, и в какой-то момент его сняли с роли из-за того, что у него была не та фигура. Но он такой плотный был, скажем, мягко. А на это место попал Тито Скипа. И Тито Скипа другого рода тенор, это тенора ди грация, и ему, для него характерны были всегда тонкость, изящество. Но мне кажется, в той записи, которую услышим, мы скорее почувствуем такой голый, красивый вокал, чем проникновение в сущность. Но судите сами, а мы с вами после этого исполнения еще обсудим, что это такое. Итак, поет Тито Скипа. Это запись на 10 лет позже, 1929 года, и он поет арию «Немарина» из оперы «Любовный напиток».
palpiti del suo bel cor sentir. I miei sospiri compandere per poco a suo sentir, confondere i miei o suoi sospiri, cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo.
Вы слышали, в этой арии, конечно, важно не только это лирическое содержание, потому что здесь происходит осознание того, что главная героиня оперы любит Немарина. И эта ария в большинстве спектаклей ставится как что-то особенное, потому что это такой важнейший эпизод оперы. Но многие тенора поют эту арию не просто как такое лирическое рассуждение, лирическое признание. Они в ней слышат что-то мистическое. И, может быть, здесь действительно в этой арии есть такая природа, который напоминает какую-то элегию, какое-то обращение к небесному пространству. И, может быть, именно это нам хотелось бы мне, во всяком случае, здесь услышать. И есть такие исполнения. Титу Скипу я очень люблю, замечательный певец. Ну и, может быть, даже люблю его больше, чем Беньямина Джильи, потому что в нем есть вот эта такая тайна в его самом голосе, в материи его голоса. Но вот в этой арии, то, как он ее поет, в этом какого-то такого тайного волшебства и магии, может быть, мне не достает. Но давайте слушать дальше. И дальше у нас на очереди Джузеппе Ди Стефано, выдающийся певец, который и сам по себе был прекрасен, и пел удивительно, и многие музыковеды, которые, конечно, Рубини не слышали, который пел премьеры опер Беллини, Доницетти, великий тенор своего времени, но, тем не менее, именно Джузеппе Ди Стефано сравнивали с Рубини, потому что у него был особый тембр голоса, тембр, вы услышите, он как будто бы так в нас влезает самим вот своим этим тембром, в котором есть что-то такое, скажем так, физиологически значимое. Он в наши нервы, в наши мышцы, в наш костный мозг сам каким-то образом залезает. Это лирика в чистом виде, то, что поет Джузеппе Ди Стефано. Конечно, и здесь, вот в том фрагменте из оперы «Беллини Пуритани», который вы услышите, у него будут верхние ноты. Но эти верхние ноты, вот следующий певец у нас тоже будет мастер на верхние ноты. Но у Джузеппе Ди Стефано, и в этом фрагменте особенно это слышно, верхние ноты начинают обладать какими-то своими особыми метафизическими качествами, я бы сказал. Они что-то символизируют, символизируют прорыв певца в какое-то надмузыкальное пространство. Он, конечно, еще вошел в вокальную историю тем, что активно сотрудничал с Марией Каллас, и у них была серия совместных выступлений, когда уже у Каллас были проблемы с голосом, да и у Джузеппе Ди Стефано тоже, потому что он стал браться за партии, которые ему для голоса не подходили. И вот эта серия кончилась неудачей, потому что у обоих начались проблемы с голосами. А мы сейчас услышим с вами фрагмент из оперы «Беллини Пуритани». Это запись 1953 года. И тут есть другие певцы, а женский голос, который вы здесь услышите, и есть голос Марии Каллас, поет Джузеппе Ди Стефано.
Il mio contento
слышали это выдающееся пение. Ну и я хочу вспомнить эпизод из своей жизни, когда я в первый раз приехал в Париж в 80-е годы с группой московских писателей, там на конференцию совместную с французскими писателями. Но это не так важно, а важно было то, что при помощи Эдисона Денисова, композитора, выдающейся личности, чью оперу «Пена дней» незадолго до этого поставили в Парижской опере, я сумел попасть на оперу Беллини «Пуритани» в опера «Комик», которая тогда была второй сценой Парижской оперы. И это опера, в которой сопрано и тенор, они должны брать верхние ноты ре. И для меня было совершенно удивительно, в зале царила такая, я бы сказал, стадионная какая-то обстановка, потому что публика замирала в тот момент, когда должна была быть взята эта верхняя нота, а если ее брали, то публика говорила: «Уф!» – выдыхала публика с большим удовольствием. Верхние ноты, и мой тенор, итальянец, не помню сейчас его фамилию, и французская сопрано Мишель Лагранж брали как следует, все было хорошо, и публика была очень довольна. Вот какие у меня воспоминания по поводу «Пуритан» в Париже. А теперь следующий наш тенор. Я вам обещал, что это специалист по высоким нотам. Это Франко Бонизолли. Франко Бонизолли, который очень фыркал по поводу «Доминго», потому что «Доминго», по его мнению, вообще никогда не мог как следует брать высокое «до», поэтому он его называл «фа-минго», то есть как будто бы у него диапазон кончался на ноте «фа». Но сам Франко Бонизолли как раз имел характеристику, что он всегда брал верхнее «до» с большой легкостью. Но у него были тоже свои сложности поведения. Он однажды ушел со сцены, когда что-то не так сделал Караян во время спектакля. Он и в Москве, когда давал концерт с Любовью Казарновской на сцене Большого зала консерватории, что-то он не поделил с Теодором Куренцесом и как бы ушел со сцены, хлопнул дверью, в общем, тоже себя повел как-то. Но мы с вами должны послушать, как Франко Бонизолли поет арию Манрико из оперы Верди «Трубадур». Это запись с Караяном 1977 года. Та запись, в которой поет и Елена Образцова Азучену. Слушаем, как поет Франко Бонизолли. ключа на повороте, вот кто наш следующий тенор. Все тенора, которые пели у нас до сих пор, и «Луча на повороте» тоже, это те, кого уже нет с нами, и это их творческое наследие, то, что нам осталось. Но я думаю, про «Луча на повороте» мне вам рассказывать много не надо. И что касается тембра, голоса, то я думаю, тоже это и для меня какой-то совершенно особенный тембр. Может быть, он не был таким великим музыкантом, как все-таки были многие тенора. И он во второй части своей творческой биографии позволял себе, ну, в общем, довольно небрежно петь. И на сцене, и с многими дирижерами, это его как-то напрягало и не давало ему возможности существовать как-то спокойно, в своей тарелке быть. Но в начале, конечно, своей карьеры он был гораздо более корректным музыкально. И мы с вами сейчас услышим фрагмент из «Реквиема Верди» 1987 года, в котором его дирижером является Рикардо Мути. Ну, у Рикардо Мути очень строгий дирижер, у него не забалуешься, что называется. И Инге Миско, которая нам сейчас поет «Луча на повороте», это абсолютный исполнительский шедевр. И я думаю, вы получите свое огромное удовольствие. Пласидо Доминго – это наш последний певец сегодня. Пласидо Доминго – человек исключительной человечности, мягкости, очень внимательный к людям. Это отмечают все. Я не говорю о том, какой он великий артист, и мы его неоднократно в Москве слышали, и знаем его и концерты, и спектакли. Он исполнил очень много ролей самого разного свойства, и вагнеровские, и вердиевские, и в других областях, и французские оперы. В последнее время поет баритоном, и я его как баритона слышал на сцене, и он всегда по образу исключительно убедителен. Пласидо Доминго последнее время страдает от упреков в приставаниях к женщинам. Но я вам могу сказать, что мужчины вообще-то тоже могли бы выступить с такого рода упреками. Ну, можно, например, вспомнить какие-то приставания от больших певиц или от кого-то еще, но мужчины этого не делают совершенно правильно. Я думаю, это как-то было бы не очень хорошо. А в случае Пласидо Доминго он такой красивый, такой обаятельный мужчина, что я не удивлюсь, что многие молодые женщины считали за счастье, если он брал их за руку, гладил по голове. Я думаю, что это было вполне возможно. «Пласидо Доминго» – это запись 1974 года. Он поет арию «Радамеса» из оперы «Верди Аида». И это оркестр «Нью Филармония». Запись в Лондоне была сделана в 1974 году. Дирижер Рикардо Мути поет «Пласидо Доминго».
Un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di menti tutta per te ho vinto. Celeste Aida, forma divina,
Вот мы с вами послушали разных теноров, теноров в итальянских ариях. Итальянская ария всегда полна чувств, эмоций. В ней тенор, который вообще-то как бы искусственно созданный голос, потому что естественные мужские голоса, баритоны, басы, но все равно тенор – этот голос, который последовал вслед за голосами кастратов, которыми упивались слушателями, конечно, все равно тенор является главным любимцем публики. И сегодня Йонас Кауфман, например, конечно, тоже так же любим, как многие тенора, которых мы сегодня слушали. Я думаю, что вот эти итальянские арии, они тоже нам говорят о том, что итальянцы – люди эмоциональные, не только в музыке, не только в этих теноровых ариях, но и в жизни. И им свойственно такое эмоциональное поведение, иногда не слишком дисциплинированное, иногда слишком открытое, чересчур открытое. А в случае с такой бедой, как коронавирус, конечно, это небрежность поведения, слишком большая эмоциональность, она может выйти боком. Поэтому вот, может быть, так это и произошло. Но теноровые арии итальянские – это все-таки что-то совершенно особенное, и я думаю, сегодня было правильно их слушать. Мы с вами прощаемся на короткое время, когда будут новости на «Эхе Москвы». Во второй части мы будем слушать с вами фрагменты из «Реквиема» Осипа Козловского. Это 1798 год, и, мне кажется, будет правильно сегодня послушать первый русский реквием.
Клуб Алексея Парина.
Как я вам и обещал, во второй части передачи мы с вами будем слушать фрагменты из «Реквиема» Осипа Антоновича Козловского. Осип Антонович Козловский, может быть, это имя вам не так хорошо знакомо. Началась его музыкальная история в России с 1791 года, потому что в Таврический дворец князя Потемкина в Петербурге съехалось более 3000 гостей. И сама Екатерина II была там по случаю блистательной победы великого полководца Суворова в русско-турецкой войне, взятие крепости Измаил. Державин писал по заказу Потемкина стихи для пения на празднике. Придворный балетмейстер француз Люпик ставил танцы. А сочинение музыки было поручено никому еще не знакомому музыканту Осипу Козловскому, участнику русско-турецкой войны. И голосовая инструментальная музыка, как было сказано в свидетельствах, из 300 человек состоявшая, была исполнена в этот вечер. Огромный хор и оркестр исполнили «Гром победы, раздавайся». Полонез произвел сильное впечатление, и это были прекрасные стихи Державина, но и полное праздничного ликования музыка. И ее автором был как раз Осип Козловский, молодой офицер, поляк по национальности, прибывший в Петербург в свите самого князя Потемкина. Полонез «Гром победы, раздавайся» стал на долгое время российским гимном. Козловский родился в польской дворянской семье. Не очень известно про его первый польский период жизни, но его практическая деятельность началась в Варшавском костеле Святого Яна, где молодой музыкант служил органистом и певчим. В 1773 году он был приглашен учителем музыки к детям польского дипломата Анджея Огинского, и его ученик Михаил Клеофас Огинский стал известным композитором. В 1786 году Козловский вступил в русскую армию, и он был замечен князем Потемкиным. У него была, как говорят, пленительная наружность, талант и приятный голос. Они привлекали всех окружающих. На службе у Потемкина находился известный итальянский композитор Сарци, организатор любимых князем музыкальных развлечений. Вот в них принимал участие Козловский, исполняя свои песни и полонезы. После смерти Потемкина он нашел нового покровителя в лице петербургского мецената графа Нарышкина, большого любителя искусств, и в его доме на Мойке Козловский прожил несколько лет. Очень важно, что Козловский был тем, кто придумал так называемые российские песни. Тогда назывались романсы на стихи русских поэтов. И они были очень популярны. «Я птичкой быть желаю», «При жестокой судьбе», «На пчелке», на стихи Державина. Они пользовались очень большой популярностью. Козловский, собственно, был одним из создателей русского романса, и эти песни знал Глинка. И очень важно, что Козловский в 1799 году сначала получил должность инспектора, а затем в 1803 директора музыки императорских театров. И он писал для русских драматургов театральную музыку. Она, как справедливо указано в одном из текстов, полная мужественного пафоса. Вот вы то же самое услышите в «Реквиеме». Она усиливала строй чувств трагических героев. Там была и симфоническая музыка, хоры и сольные номера. Он написал музыку героика чувствительным трагедиям Озерова, «Эдип в Афинах» и «Фингал», «Княжнина Владисан», Шаховского «Дебора» и грузинцева «Эдип царь» и к трагедии французского драматурга Жана Росина в русском переводе Катенина «Эсфирь». И, по-видимому, самым лучшим была музыка к трагедии Озерова «Фингал». И мы должны с вами помнить, что Пушкин, когда у него был такой ранний период театральных увлечений, он, конечно, очень много слушал вот этой самой музыки, потому что ходил активно, чуть не каждый вечер ходил в театр. Но нас с вами интересует, собственно говоря, «Реквием». «Реквием», который Козловский написал в 1798 году. И этот «Реквием» прозвучал 25 февраля в Петербургской католической церкви. Почему Козловский написал «Реквием»? Потому что в это время умер польский король Станислав Август Понятовский, и это было как будто бы такое виртуальное погребение. И, соответственно, Козловский создал первый русский «Реквием». Вспомним с вами, что Моцарт написал свой «Реквием» в 1792 году, то есть всего за 6 лет до этого. И мы с вами будем слушать фрагменты из исполнения «Реквиема». И это запись 1988 года. Здесь, соответственно, поет Московский государственный хор, Московский хор учителей, дирижер Владимир Есипов, а играет симфонический оркестр Министерства культуры СССР. Солисты здесь перечислены: Галина Симкина, Лидия Черных, Валентина Панина, Константин Лисовский и Владимир Моторин. Вот эту запись, которая, мне кажется, очень интересной, может быть, с точки зрения современной практики исполнительства, не такой стильной, что ли, но, мне кажется, она обладает тем свойством, что она, ну, как-то дух музыки Козловского передает. Мне кажется, я несколько раз ее слушал, и мне кажется, что мы с вами получаем какое-то правильное представление о том, что писал Козловский. Мне, конечно, очень жаль, что музыка 18 века, русская музыка 18 века звучит очень мало, и оперы 18 века как-то не доходят до публики, потому что мы знаем два опыта Большого театра. Опера «Американцы» в свое время была запланирована Большим театром, но исполнение не состоялось. Сейчас недавно «Гостиный двор» должен был быть исполнен, и его тоже отменили. «Аскольдова могила», но это уже не 18 век, «Аскольдова могила» Верстовского должна была тоже исполняться в русской опере, в таком временной институции, но она тоже отменилась. Мне это очень жаль, но, конечно, есть Петербург, где пекутся о том, чтобы исполнялась русская опера 18 века и начала 19 века, и вся надежда у них на них. А архив весь лежит в библиотеке Мариинского театра, и добраться до него достаточно трудно. Мы с вами сегодня будем слушать запись «Реквиема» Осипа Козловского, как я уже сказал, запись 1988 года. Мы с вами слушаем самое начало этой оперы, то есть «Интроитус», «Введение», «Реквием Этернам Доне Эйс Домине», «Покой вечный даруй им, Господи, и свет вечный досветит им, тебе поется гимн Божий в Сионе». и тебе возносятся молитвы в Иерусалиме. Услышь моление мое, к тебе возвращается всякая плоть. А потом Кирия, Господи помилуй, Христос помилуй, Господи помилуй, Кирия элейсон, Христе элейсон, Кирия элейсон.
Thank you.
Вот вы слушаете фрагменты из «Реквиема» Осипа Козловского 1798 года. И теперь у нас будет фрагмент из секвенции. Мы пропускаем какое-то число частей этой секвенции и переходим к той части, которая по латыни звучит «Iudex ergo cum sedebit». Это часть, вот как звучит по-русски. «И вот когда судья воссядет, все тайное станет явным, ничто не останется безнаказанным. Что тогда несчастный я скажу, кого призову в защитники, если и праведник едва будет в безопасности? Царь потрясающего величия, благосклонно спасающий ищущих спасения, спаси меня, источник милосердия. Вспомни, Иисусе милосердный, что я был причиной твоего пути, не погуби меня в тот день». Я думаю, что вы сможете оценить мягкость и нежность пения сопрано, которое здесь нам музицирует на этой, мне кажется, очень впечатляющей, очень серьезной, внутренне насыщенной музыки Осипа Козловского.
Thank you.
Дальше у нас пропуск. Пропуск в этой записи. Я думаю, что вряд ли он есть в реквиеме Козловского как таковом, потому что пропущено 6 трехстиший в этой секвенции. И сразу после этого идет конфутатис. Конфутатис маледиктис. «Посрамив нечестивых, пламени предав их адскому, призови меня с благословенными, молю смиренный и преклоненный, сердце истертое, словно пепел, позаботься о моей кончине». «Гере курам мей финис». Мне кажется, вот в этих двух-трех стишиях у Осипа Козловского как будто бы рождается такое своеобразное противопоставление. Но это композитор, который резкими красками не мыслит. И вот этот мужественный пафос, который отмечен, мне кажется, он здесь тоже дальше проявляется. И мы его с вами можем оценить. Лакримоза, следующая часть, которую мы хорошо помним из реквиема Моцарта, безусловно, и это один из шедевров великого австрийского композитора. А здесь тоже она звучит пафосно, и особенно пафосно звучит строчка «Judicantus homo reus». А, собственно, что мы здесь слышим? «Полон слез тот день, лакримоза диес илля, когда восстанет из праха, чтобы быть осужденным человек, «judicandus», чтобы быть осужденным, это слово означает по латыни. Мы с вами пропускаем довольно значительную часть, оферториум, санктус, и переходим уже к части, которая называется бенедиктус. «Бенедиктус кви венит ин номине домине», «Благословен, идущий во имя Господа, осанна в вышних». Вот это мы сейчас услышим, потому что мы движемся уже к концу реквиема.
Thank you.
Вот теперь нам остается послушать последнюю из тех частей, которые я выбрал, потому что на диске, который в моем распоряжении, есть еще дополнение «Quia pius est», похоронный марш, «Марш фюнебр», и «Сальве Реджина», тоже Осипа Козловского. Но мы их с вами слушать не будем. Мы послушаем сейчас «Агнус Деи», «Квитолис пеката мунди», «Агнец Божий, кто принял на себя грехи мира, даруй им покой, даруй им вечный покой». «Дона эйс реквием сэмпитерном». Итак, мы с вами послушали фрагменты из «Реквиема» Осипа Козловского. И мне кажется, вы могли оценить и какую-то такую скорбь, очень мощно прожитую композитором. И мне кажется, эта скорбь в наше время, когда много людей по всему миру умирает от этой страшной болезни, мне кажется, сегодня, в общем, как-то правильно слушать эту музыку и тем более открывать какую-то новую музыку для себя. Потому что у нас, конечно, хорошо освоена уже такая классическая часть нашего наследия, и мы ее хорошо знаем и многое помним наизусть, но все-таки есть много таких участков музыки, и вот в частности музыка 18 и начала 19 века, доглинкинская, которая заслуживает нашего внимания. И мне кажется, сегодня, когда мы с вами слушали «Реквием» Козловского, мы еще раз пришли к этому. И важно, чтобы это исполнялось не где-то в уголке, в каком-то камерном зале. Я очень люблю камерные исполнения, и спасибо за то, что они происходят. И некоторые оперы 18 века русские исполняются в камерных залах с любовью, и с чанием. Все это так. Но мне кажется, что это должно становиться какой-то такой публичной акцией, потому что ну вот это тоже те скрепы, на которых мы, наша привязанность к нашей стране, к нашей культуре должна основываться. Мы должны культивировать в себе тяготение, любовь к тому, что нас окружало, окружает. И очень много того, куда мы заглядываем, и выясняется, что это действительно то, что нам и сегодня очень важно и нужно. Поэтому еще раз призываю вас и музыкантов, в том числе, которые меня слушают, давайте более внимательно относиться к нашему прошлому музыкальному и вводить его в наше настоящее и в наше будущее. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующей передачи.